Шримад Бхагаватам, песня 10 глава, 2, текст 17, молитва полубогов Кришне в чреве Деваки. Санскрит. Сади прат паурушам дхама браджамана яттарави дурасадату дуртхашо бутанам самба буваха. Перевод стиха. Нося в глубине своего сердца верховную личность Бога, Васудева приобрел трансцендентное сияние Господа и стал ярким, как солнце. Смотреть на него и вообще воспринимать его органами чувств было очень трудно. Он стал недоступен и непостижим даже для могучего Камсы. И не только для Камсы, но и для всех живых существ. Комментарий Шрилы Прабхупады. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «тхама». Тхамой называют место, где живет Верховная Личность Бога. В начале Шримад Бхагаватам сказано «Там на свина тада нираста кухакам сатьям парам тимахи». Обитель Верховной Личности Бога свободна от влияния материальной энергии. «Там на свина сада нираста кухакам». Любое место, где Верховная Личность Бога присутствует в виде своего имени, образа, качеств или окружения, тут же становится тхамой. Например, мы говорим о Вриндавна-тхаме, Дварака-тхаме и Матхура-тхаме, потому что в этих местах всегда присутствует имя, слава, качество и атрибуты Всевышнего. Подобно этому, сердце человека, которого Верховный Господь уполномачивает что-либо сделать, становится тхамой. И он приобретает такую необычайную силу, что не только его враги, но и остальные люди с изумлением взирают на его деяния. Поскольку он становится недоступным, его враги столбенеют от удивления. Как сказано в данном стихе «Дурасадо ти дуртхарша». Разные ачарьи объясняют слово «паурушам тама» по-разному. Шри Вирарагава ачарья говорит, что эти слова относятся к сиянию Верховной Личности Бога. По словам Виджая Тваджи, они означают «Вишну Тяджас». А Шукадева Госвами говорит, что они означают «Бхагават Сварупа». Вайшнава Ташани объясняется, что эти слова указывают на действие излучение Верховного Господа. А Вишванат Чакравати Такур говорит, что они указывают на приход Верховной Личности Бога. Сами прапарушам дхама враджамана ятарави дурасада тидуртаршо бутанан самба бхуваха. Нося в сердце, в глубине своего сердца Верховную Личность Бога, Васудева приобрел трансцендентное сияние Господа и стал ярким, как солнце. Смотреть на него и вообще воспринимать его органами чувств было очень трудно. Он стал недоступен и непостижим даже для могучего Камсы. И не только для Камсы, но и для всех живых существ. Молитва полубогов Кришне в чреве Деваки, глава 2, текст 17. Многие чудесные вещи происходят в духовной жизни. Прабхупада говорит в комментарии, что материалисты могут остолбенить от удивления. И тем не менее, не происходит никаких нарушений материальных законов. Все происходит в рамках обычных явлений, доступны даже научному пониманию. То есть сознание Кришны, оно доступно пониманию человека. И в то же время недоступно. Открытый секрет. Он известен всем. Можно говорить об этом открыто. Но не каждый может понять его. Также душу. Даже если человек видит душу, он не понимает ее. А если он видит, воспринимает, значит, он что-то понимает. Восприятие означает также понимание. Имеется это вне вне нашего, наших возможностей, но это существует как факт. Итак, если проявляется божественное знание, то материальные органы чувств, они ослабевают ум также. На самом деле это результат йоги, конечный результат йоги, аштанга-йоги. Да, чувства теряют силу, и ум тоже останавливается. Когда останавливается материальный ум и чувство, проясняется трансцендентная атмосфера. Только после этого. Пока ум и чувства активны в материальной природе, очень трудно понять душу. Поэтому, когда духовная энергия присутствует, как свет солнца, вдруг солнце встает, то все остальные источники света, они выглядят слабыми. Нет в них никакой необходимости. Можно выключать источники энергии. Не нужны вообще. Бесполезны. Но пока нет солнца, они необходимы. Даже небольшие источники света необходимы для определенных ориентиров, но они не могут прояснить всю картину целого. Здесь говорится о том, как Васудева изменился. Как только Верховная Личность Бога проник в его ум, он изменился прямо на глазах. Описываются различные уровни сознания Кришны. И на определенном уровне, который называется асакти. Асакти означает глубокая, чрезвычайная, глубокая привязанность к Богу. Сродни материальному вожделению. Человек как уже не мыслит свое существование, он сильно начинает привязываться. На этом уровне материалисты, такие как родственники материальные, друзья, не узнают человека. Только внешность похожа. Это уже другая личность. Недоступна для понимания других людей. Даже родственники могут отказаться от такого человека. Не узнаем, нет. У него нет этого, как раньше, чувства родства, этой связи, как-то другая связь с ним, стал другим человеком. Это описывается. То есть природа меняется человека. Есть пример из материальной жизни, но со знаком минус. Это со знаком плюс одухотворения, со знаком минус. Когда мы тоже видим знакомого человека, но уже видим, что он оторван от общества людей, не связан с обществом людей. Мой друг сошел с ума. Я видел его. Я обрадовался, увидев его на улице, в автобусе. Старого друга встретил. Я подошел к нему, но он не узнавал меня. Он был сумасшедший. Я увидел, что он с каким-то проводником, он уже сам по себе даже ничего не соображает, его нужно куда-то водить за руку, заводить в автобус, выводить за автобус. Он никого не узнает, смотрит на вас. Это со знаком минус пример. Сродни этому, говорится, есть трансцендентное сумасшествие. Самадхи. В этом случае человек становится недоступен для понимания, потому что состояние самадхи, соединение с Богом, необъяснимо. Даже для самого человека необъяснимо. На самом деле, установить связь с Богом невозможно. Без его согласия. Даже аштанга-йога – это путь собственных усилий, лишь до определенной степени. Но в конечном итоге, если сердце йога нечисто, он не может получить даршан. Поэтому мистические йоги прошлого, описываются в ведах, они не знали, когда достигнут совершенства. Это занимало огромное-огромное количество времени. И даже не одну жизнь. То есть когда же согласится Верховный на это еще? Недостаточно моего желания и усилий. Нужно еще согласие сверху, свыше. Поэтому основной принцип. Человек хочет увидеть Бога, убедиться в его существовании. Но это не главный момент. Главный момент в другом. Нужно вести себя так, чтобы Бог заметил нас. Тогда это возможно. Как Прабхупада объясняет, если солнце светит, поднимается, то и мы его видим. Если солнце не поднимается, не светит, мы его не видим. Нужно присутствие солнца, чтобы его увидеть. Другие источники света не помогут нам. Ни умственные возможности, ни йогические возможности, никакие другие. Итак, главный момент заключается в том, что есть высшая воля, есть наши желания, они должны сочетаться вместе. В этом состоит суть бхакти-йоги. То есть действовать по воле Всевышнего человек начинает с самого начала. Поскольку органы чувств очень сложно остановить, их остановит только внутренняя энергия, духовное присутствие, как здесь описывается. Человек сразу становится недоступен до органов чувств, фактически непонятен. Рупа Госвами говорит об этом, что в Хари Кришна мантре, в этих звуках Хара, Кришна, Рама, в этих слогах столько нектара, что это невозможно как-то описать или объяснить. Единственное, что можно сказать, что хочется иметь миллионы органов чувств, чтобы воспринимать все это. Ни один язык, ни два глаза, ни два уха, а миллионы, 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 миллионы. Хочется принять безграничную форму для восприятия. Такая ананда безграничная, что не хватает этих материальных возможностей восприятия. При этом ум останавливается, он говорит. Перестает блуждать и искать что-то в этом мире. Метаться. Чанчала, он мечется постоянно. Материальные чувства ослабевают, и ум также останавливается, достигается самадхи автоматически. С другой стороны, если человек не имеет этой связи с Богом, ему нужно прилагать много искусственных усилий контролировать чувства. Это очень-очень-очень трудно в наше время. Одно единственное чувство, которое выходит из-под контроля, может сбить с толку разум полностью. Увести человека с верного пути. Как порыв ветра вдруг дует, и лодка носит в сторону. Всего лишь один порыв ветра. И система йоги, которая описывается в шастрах как аштанга, вот эта система восьмиступенчатая йога, она очень сложна, в нынешний век не практикуется. Нужно искусственно удерживать чувства от восприятия. Слух, зрение, обоняние, осязание удерживают от восприятия объектов чувств. В нашем понятии это вообще непостижимая вещь. То есть нужно смотреть и не видеть. Слышать и не слышать. Как вернется? Вот глаз видит объект чувств. Но я не должен видеть ничего. Поэтому они делают искусственно. Глаза полуприкрыты, чтобы объекты чувств не попадали слишком активно в наше сознание. Полуприкрытый взгляд сведен на кончик носа вот сюда. Так трудно что-то разглядеть, верно же? И затем человек должен практиковать сад-чакра-йогу, погрузиться внутрь себя именно. Внутрь. Сначала начинать снизу, снизу там, где расположен кишечник, желудок. Вот медитация с этого момента начинается. Почему? Это доступная вещь для медитации. Самая доступная вещь для медитации – это наш собственный желудок. Пищеварение. Мы медитируем каждый день, неотрывно. Вся наша медитация и мысли связаны с желудком физиологически. Конечно, много еще о чем думаем, но это основа. Основа – желудок. Начинает размышлять человек с желудка, с пищеварения, с нижней чакры, там, где располагаются эти вещи. Потом поднимается выше и выше, да, сердце, и уже начинает понимать, что он не относится к органам чувств, к органам сердца, к кишечнику, к желудку, к мозгам. В конце концов, постепенно начинает понимать все тонкое отличие от грубой материи, а затем может перейти на духовную платформу, различить материю и дух. Это искусственная практика удерживания чувств. Очень сложна, потому что чувства, они настолько активны, могущественны, что они только ждут удобного случая, когда йог ослабит свое внимание и вырвутся наружу. Чувства предателей, их называют в этом случае. Они только и ждут этого всего. Они притворяются подчиненными. Нет, они хотят наслаждаться, независимо от нашего желания. Не тянут нас в эту сторону, даже если мы не хотим. Что они пронизаны этой энергией похоти, вожделения, то есть есть скверна, поэтому процесс трудный. В отличие от этого метода, бхакти-йога, она естественна. Нужно занимать зрение, обоняние и пропагандировать дхама. Нужно жить в дхаме для этого. Дхама – это место, где есть, воспевается имя Бога, есть форма Бога, атрибуты его окружающие. Мы с вами во Вриндавана Дхаме. Повсюду мы видим, на всех заборах написано Шри Радхе. На каждом дереве, на каждом заборе тут написано. Весь Вриндаван исписан именами Бога. Любой рикша на встречу вам скажет Рады, Рады, Рады. В любом храме вы видите формы Кришны, всевозможные. Их так много здесь. Здесь целые песни, которые воспевают все эти формы божеств. Разнообразные. Вчера мы были Радха Гакулананда, Радха Раман, Рада Шьямасундра есть, Рада Дамодар. И тут целый список воспевания этих божеств в Вриндаване. Бесконечное количество имен. Имен, форм, атрибутов. И люди поклоняются с любовью, которую не имеют. Вчера мы были в этих храмах, мы тоже чувствовали атмосферу, такое тепло, дом, наша обитель. Дхама, Дхама, где Кришна присутствует сам. Просто потому, что есть форма Кришны, имя Кришны, атрибуты Кришны. То есть он живет здесь. Есть его атрибуты, он здесь. Что-то сродни тому, чтобы оживить память о каком-то человеке прошлом великом, например, Достоевский, Есть музей в Санкт-Петербурге, не знаю, действует ли он поныне. Но я думаю, что он действует и поныне. Есть музей-квартира, где жил Достоевский. Вы заходите туда, вот тапочки, которые носил Достоевский. Вот очки, которыми пользовался Достоевский. А вот за этим столом писал книги Достоевский. А вот на этой кровати он спал. Все атрибуты на месте. Фотографии, изображения там. Скульптурные бюсты устанавливаются, чтобы оживить нашу память. Вот книги, которые он написал. Все то же самое о Кришне здесь. Это музей Кришны. Вриндаван, это Дхама. Но отличие в том, что Достоевский сейчас неизвестно где. В данный момент времени. То есть он был когда-то. Можем вспомнить по его каким-то трудам. По каким-то косвенным моментам вспомнить, что такая личность существовала и то, что он сделал, его деяния. Но сейчас, в данный момент, никто не может сказать, где Достоевский. Он уже не в своей штаб-квартире. Нет, 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 нет. Есть кладбище, есть место похоронен, но где он сейчас, его дух, никто не знает об этом. В этом отличие. Когда Прабхупада приехал в Москву, спросил одного человека, который стал его учеником, первый вопрос, который он задал ему, в гостиницу он пришел познакомиться с ним. С улицы. Шримад Сундар, ученик Прабхупады, с улицы нашел его, познакомился. Он знал английский, подошел, спросил, вы иностранцы, вы из Америки, разговаривали, говорит, нет, я тут с духовным учителем, хочешь, я тебя познакомлю с ним. Прямо с улицы он пришел в номер Прабхупады, в гостиницу. И первое, что Прабхупада спросил у него, где сейчас Ленин? То есть там была видна Красная площадь, там был мавзолей. И в те времена, чтобы попасть в мавзолей, очередь обвивала всю Красную площадь вот так вот несколько раз. Каждый день люди стремились увидеть. Это был вождь, был лидер, был объект медитации для нас. И он спросил, где сейчас Ленин? Он сказал, в мавзолее? Говорит, я спрашиваю, где его дух, где его душа сейчас? Никто не знает. Вы поклоняетесь ему, но где он сейчас, вы не знаете. В этом разница. Что, поклоняясь Кришне в Вриндаване, мы знаем, что он находится во Вриндаване здесь же. Никуда не ушел. У него столько форм, столько возможностей проявления. Даже не обязательно вот такое физическое присутствие. Достаточно одного имени, потому что имя и форма Кришны не отличны друг от друга. Есть незримая форма. На самом деле, достаточно посмотреть на божества, если у человека есть преданность, он может увидеть Кришну, как здесь говорится. Материя, она слуга духа. Материя не может, например, скрыть высший дух, она может покрыть только маленькую душу. Поэтому, когда устанавливаются божества, они устанавливаются из какого-то материала прочного, это камень, металл, чтобы он тысячи лет мог держаться, чтобы люди из поколения в поколение приходили и могли видеть эту форму, неизменную. Так как наша форма меняется каждый день, через 20 лет мы уже не узнаем друг друга. Это ты или не ты? Да, похоже, что ты, но странно, ты так изменился. Совсем стал другой. Осанка изменилась. Кожа изменилась. Волосы торчат, как проволока. Шея, как гофрированный шланг. Что с тобой? Ты был совсем другим. Да, потому что мы не божества. Мы покрыты материей, но он никогда не покрывается материей. Здесь описывается трансформация. Наша философия называется Шакти Паринама Вада. Законы трансформации. Из материи можно получить дух. В этом секрет бхакти-йоги. Трансформировать материю в дух. Это возможно. Дается очень хороший, ясный пример этого всего. Как это происходит? Огонь разжигаете и кладите туда железо. И увидите. На глазах железо придает качество огня. Все можете пользоваться как огнем фактически. Прожигает как огонь. Кусок железа. Он может нести энергию огня какое-то время. Также и материальная энергия, вот это живое существо, то, что мы называем, это просто носитель духовной энергии. Он получает из области сердца. Все врачи, ученые, они утверждают, что источник всех энергий тела, центр, это сердце человека. И кровь, она через сердце проходит, известно, циркулирует. И там она обогащается этой энергией. Снова, снова и снова. Это центр жизненной силы. В области сердца располагается душа, описывается в ведах. Очень маленькая, мизерная, и дает энергию существованию всему телу посредством уже распространения этой энергии в материи. Кровь обладает интересным свойством, мистическим. Она заряжается этой энергией, распространяет. Сознание распространяет по телу. Вот так сознание распространяется по телу. И если мы пережмем какую-то часть тела вот так, и кровь не будет поступать, уже через несколько минут мы потеряем ощущение. Все, это будет просто шевелящаяся, но мертвая, неощутимая материя. Там нет крови. Поэтому некоторые религии утверждают, что душа – это кровь. И они говорят, что если вы всю кровь сольете с животного, можете съесть его, там уже души нет. Есть такие представления об этом. Но это дают более точное представление. Душа – это не кровь и не сердце, не орган сердца. Но оно находится в области сердца. И посредством материи распространяет себя, тонкой материи распространяет себя. То есть она плавает в воздушных потоках пран, прежде всего. И это прана, прана-яма, тоже часть йоги. Чтобы ощутить себя как душу, нужно добраться до осознания пран, тонких энергий. Уже на уровне пран возможны всякие чудеса. Люди подходят руками, что-то делают и лечат. Чудо когда-то считалось. Сейчас не такое же чудо, это стало обычным явлением, научно понятным. Есть тонкие энергии, праны. Их можно получать извне, можно передавать другим людям. То есть можно общаться на уровне пран, можно питаться пранами. То есть это невидимые, неосязаемые, необоняемые энергии, но существующие. И если мы пойдем выше, дальше, за пределами этих пран, мы найдем, там обнаружим тончайшую душу, причину нашего вообще бытия, сознания. Сознание – это есть причина бытия. Все, что не обладает сознанием, не существует, говорится в ведах, потому что не осознает этого факта, феномена существования. Поэтому все равно, что не существует. Поэтому говорится о мертвой материи, что она не существует. Она существует только для нас, имеющих сознание. Но поскольку сама не обладает сознанием, она не имеет существования. Вот так это объясняется. Хотя она присутствует как энергия, существование не имеет. Существование – это сознание. Сознание. Существование – это сознание. Вот так это объясняется. То есть невежество – это не существование, а знание – это существование. То есть вот это развитие знания, когда человек развивает знание, он начинает одухотворяться. И здесь говорится, когда в ум настолько одухотворяется, обогащается трансцендентным знанием, вот в какой-то момент Кришна войдет туда сам. Сам по собственному желанию. Вот это успех. Как же это сделать? Ачарьи говорят, необходимо очистить ум, сделать его удобным для присутствия Верховной Личности Бога. Он должен быть как храм. Там должны быть уже атрибуты Кришны, там должна быть дхама, условия дхамы. Не должно быть каких-то грязных мыслей, демонических настроений против Бога, атеистических, все это нужно вычистить. Вычистить это ложное представление о себе, об этом мире, о том, что я господствую в этом мире, наслаждаюсь в этом мире и прочее, прочее, прочее. Вот эти анархии, нечистоты, и тогда в ум входит Кришна сам. Он верховный, он может не спрашивать нас. Как это сделать? Иногда он входит в ум просто от силы желания преданного, который еще не очищен достаточно, но он очень хочет очищения, искренне молится Кришне, благодаря усилиям молитвы это тоже происходит. Поэтому это то, что мы практикуем. Мы практикуем постоянное воспевание святого имени, практикуем преданное служение, поклоняемся форме Кришны, атрибутам Кришны, приезжаем в дхаму, создаем дхаму в других местах, где мы живем, то есть мы служим, пытаемся это делать. Поэтому у нас есть надежда, что Кришна когда-то проявится в нашей жизни в какой-то момент времени. Один браман, его история описывается. Много жизней служил Кришне. По-разному. Служил в Варнашрамадхарме, он поклонялся божествам. Много жизней, как выяснилось потом. Но в одной из жизней ему посчастливилось побывать, проходить через Навадвипа-дхаму. В то время, когда Господь Чайтанья уже явился в тот мир. И его возраст был в то время маленького ребенка, он просто бегал по двору и шалил. И этот браман, он проходил мимо дома Джаганат-Мишры. Но у него были с собой шалограмма шил, которым поклонялся Кришне. Эти священные камни. Представляет Нараяну в этом мире. Был полностью поглощен служением этому. И он путешествовал, он странствовал, не был дома. Был как паломником всю жизнь. И Джаганат Мишра очень любил таких людей принимать в гости, кормить их, давать им ночлег, отправлять с запасом продуктов, одежду новую давать. Джаганат Мишра, он сам был святым человеком. Потом, когда увидел такого святого брамана, он сказал, «О, остановись у меня в доме». Вечером пришел этот человек уставший. «Остановись у меня в доме, пожалуйста, приготовь сам, поскольку браманы не любят принимать пищу, приготовленную чужими руками». Приготовь сам вот твои шилограммы, ты должен сам приготовить, можешь им предложить. Вкусишь просад, отдохнешь, несколько дней можешь потом пойдешь дальше. И такой был теплый духовный прием, что Браман немедленно согласился. Ну, хорошее место для моих шилограмм шил, здесь могу послужить, какой-то мне отдохнуть. И вечером ему помыли кухню все, домашние. Господь Читань там бегал где-то, как ребенок. Браман приготовил и стал предлагать. Установил свои шилограмм шилы, тряпку с приготовлением, и стал повторять мантры. «Приди, поешь, пожалуйста, Нараяна, Господь Нараяна, для тебя. Вот, пожалуйста, попробуй то, что я приготовил с любовью». Открыв глаза, он увидел, что сидит Нимай на алтаре и ест этот рис. И смотрит на него совершенно не без всякой стыда и совести. И смотрит в глаза и ест это подношение. И улыбается. «Ай, что такое, боже мой, все испортил этот ребенок, женат Мишра! Твой ребенок здесь прибежал, все испортил. Ну, я приготовил целый час, времени потратил. Все, пища осквернена, нельзя ее есть». Джанан же так рассердился. «Нимай, иди сюда! Ой, стой, не наказывай ребенка, боже мой, да он несмышленный просто. Он сам не знает, что делает еще. Как можно пугать таких детей? Не пугай его. Ничего страшного, просто сегодня, видимо, Господь Нараяна не хочет, чтобы я ел. Я могу поститься, нет проблем. Если ты будешь поститься, я в ад пойду», — сказал Джанан Мишра. «Ты гость, я хозяин, я должен накормить тебя, пожалуйста, я тебя очень прошу, хотя поздно, приготовь еще раз. Снова будут продукты, вымут всю кухню, ну, пожалуйста, ради меня, с милостью, ну, я не могу, я пойду в ад, если я гость, я не приму, как нужно, если ты голодный уснешь, я не переживу этого, пожалуйста, приготовь еще». Хорошо, давай я приготовлю еще, не проблема. Уже поздно вечером, снова Брама начал готовиться. И снова история повторилась. Стал повторять: приди поешь, пожалуйста, приди, я приготовил второй раз, может быть, тебе понравится сейчас мои усилия. Открывает глаза, Нимай сидит. Хотя Нимай вроде как спрятали, увели. Он уже там, ест рис и смотрит без зазрения совести, прямо в глаза Брамана и улыбается. «Но это уже странно, Джаганат Мишра. Твой ребенок ничего не понимает, и ты, похоже, тоже. Спустя рукава воспитываешь ребенка, посмотри. Смотри, что повторилось. Опять осквернил всю пищу, опять все выбрасываешь, шилограммы шилы не примут такое. Оскорбление». Браман разгневался, Джаганат Мишра взял палку и бегал за Нимаем. Не так легко было догнать ему, старому Джаганат Мишре. Брама сказал: «Ну, ребенок здесь при чем? Да просто высшая воля. Кришна не хочет». Тут второе подтверждение. «Кришна не хочет, чтобы я сегодня ел. Я буду поститься. Не беспокойся, не твоя вина вообще». Стал проповедовать Джаганатиша. Но Джаганатиша упал на колени. «Ради Всевышнего, прости меня. Я не могу, я не переживу, если ты голодный, ляжешь спать в моем доме. Я пойду в ад. Ты мой гость. Гость подобен Нараяне». Но Брама сказал: «Все, нужно понимать высшую волю. Нет, значит нет». И тут вышел Вишварупа, брат Господа Чайтаньи старший. И как только вышел Вишварупа, это тоже божественное проявление было. Браман остолбенел, он такой красоты не видел. То, что описывается здесь. Сияние рассветилось. Он был как будто недоступен для органов чувств, но он видел его. Подумал: «Боже мой, какой ребенок, какой ребенок, юноша. Кто это? Это мой старший сын», — сказал Джанан Мишра. И Вишварупа встал на колени и сказал: «Пожалуйста, я тебя очень прошу, приготовь еще раз. Мы вымоем всю кухню. Мы все сделаем. Мы берем Нимая подальше, под замок вообще. Все будет хорошо, мы все устроим». И уже ему, этому юноше, он не мог отказать его чистоте. Глубокой ночью вымыли кухню. Брама начал снова готовиться, перфернали все. Наконец, разложил все, все спали. Нимай был под замком. И, наконец, звоня колокольчиком, он стал мелодично произнести мантры: «Господу Нараяне, пожалуйста, приди, поешь, что же приготовил». Открывает глаза: «Боже мой! Нет, не может быть! Как? Как такое может быть?» Нимай сидит и ест этот рис. И говорит ему: «Почему ты гневаешься?» Ребенок заговорил удивительным голосом: «Ты сам меня зовешь, чтобы я поел, а потом ругаешься. Что это?» Глазам сын не верил. «Что это? Что это означает вообще?» Он не мог этого принять сначала. И проявил форму Нараяны перед ним, Господь Читая. «Ты же сам меня звал. Много жизней ты поклонялся мне, а теперь я решил, что должен был увидеть меня. Вот и все. Если же ты кому-то об этом расскажешь, пока я жив на этой планете, ты умрешь», — сказал он. «Молчи. Никому не рассказывай в этом случае». Поэтому эта история стала известна только после ухода Господа Чайтаньи. Она была описана. Она иллюстрирует вот этот момент, что важно желание Верховного, то есть от поведения человека зависит, от его качества поведения зависит, насколько он способен привлечь внимание высшей души к себе. Поэтому шастра описывает, каким должен стать человек, какие качества приобрести, чтобы стать привлекательным для Бога. Он должен уподобиться Нараяне качествами, но никак не количественно. Количественно мы маленькие должны оставаться, а он великий, то есть мы слуги его. А качественно мы точно такие же. Его частички. Вот это сознание Кришны. Как только мы приобретаем это сознание Кришны, понимание своего отличия и сходства с Богом, Кришна приходит сам, является. Как угодно он может это сделать. Извне, изнутри, в уме, в сердце, в святом имени. Не имеет уже значения. У него так много возможностей проявления всей его энергии. Любая энергия может трансформироваться по его желанию. В прохладе он явился из колонны, разбитой его отцом-демоном, как небольшая форма Нарисимхадева. Много разных примеров. Кому-то являлся как голос неба, кому-то являлся как форма изнутри, это Нарадом у него в прошлой жизни увидел в сердце эту форму, открыв глаза, увидел ее перед собой та же какое-то мгновение. То есть очень много разных возможностей. Кому-то према, любому Богу пришла просто из священной реки. Наратам Дастакур. Омываясь в Падме, он получил прему. Потому что Господь читание омывался в этой реке. И сказал ей, скоро сюда придет Наратам Дас. Передай ему прему. И ушел. Наратам Дас окунулся в Падме всего несколько раз и получил прему. Кто-то получает так. Так много возможностей. Кто-то просто слушая Бхагаватам получает прему. Кто-то пересказывая Бхагаватам получает прему. Кто-то служа божествам получает прему. Так много возможностей. Потому что формы, атрибуты Бога, они безграничны. И вот таким образом мы устанавливаем Дхаму в своем сердце. Поэтому приезжаем во Вриндаван Дхаму. Другие Дхамы можно приезжать, чтобы в сердце установить такую же Дхаму, такие же атрибуты, поклонения, и воспевать святое имя, служить Кришне. Таким образом жизнь трансформируется. Шакти Паринамавада. Материя трансформируется в дух. Мы превращаемся. По закону материи мы должны превратиться все в стариков. Затем снова младенцев. Им снова стариков. Снова младенцев. Снова стариков. Снова младенцев. Реинкарнация. Но одухотворяясь, мы обретаем сварупа шакти. Здесь об этом говорится. Разные ачарьи, они объясняют эти слова. Паурушам, тхама, по-разному. Что такое тхама, паурушам? Это энергия Вишну, тяджа, сила Вишну, говорит кто-то. Шукадева Госвами говорит, Бхагават сварупа, изначально наша форма духовная. Все это, все эти объяснения правильные, в разные точки зрения абсолютно правильные. Так много объяснений может быть, видите, этих вещей. То есть наша тхама, Вриндавана тхама, она находится в сердце человека. Так говорят все ачарьи, она не видит, находится извне. Поэтому недостаточно купить билет и попасть в тхаму, нет, так невозможно. Нужно еще взаимоотношения с сердцем установить, связь с этим. Это через преданное служение. Чувства занимаются преданным служением. Как глаза смотрят на форму Кришны. Уши слышат имя Кришны. Нос вдыхает предложенные запахи, ароматы, благовоний, связанные с Кришной. Ноги идут в храм Кришны. Очень важно. Сознание трансформируется у человека. Превращение происходит. И так он обретает духовные ноги, духовные руки, духовные глаза, духовные уши, духовный ум. И как только ум одухотворяется, Кришна сам входит туда, как в храме Кришны Баларам. Все, божество установлено. Просто воспеванием Хари Кришны мантры можно установить божество. Так же мы делаем. Поскольку ум, несомненно, изменится. Ман означает ум, тра – это очищение. Мантра очистит ум. Кришна придет, означает. Хари Кришна. Будут ли вопросы?
Скажите, пожалуйста, какую роль должны играть божества в семье Грихаса, скажем, Арчи Виграха?
Какую роль играет Арчи Виграха для Грихаст, для домохозяев? Это предписано в шастрах для домохозяев, иметь божество в доме. Это чтобы мы помнили, что наш дом принадлежит также ему. Это не наш дом. Мы квартиросъемщики все здесь. Мы арендуем. Он хозяин. Все квартиры принадлежат ему на самом деле. Все деньги ему принадлежат, все ему принадлежит. А мы пользуемся какое-то время всем этим. И чтобы помнить об этом, в доме становятся божества, так же, как вот в храме. Небольшие. Иногда большие, если человек богат. Например, один богатый человек нас пригласил в Ганга-сафари 150 человек с разных точек мира, из 39 стран. Много. Это город... Не помню этот город, но там был богатый человек. Кто был там? Богатый человек, очень богатый. Он даже оплатил преданную дорогу на самолете обратно в свои места всем. Всех поселил в гостиницу люкс. Очень богатый. В Индии есть очень богатые люди. И он преданный. Он пригласил всех сафари 150 к себе домой. Большой дом. Легко пригласил. На установление божеств Рады и Кришны из мрамора. Подобно как в храме здесь. Чуть поменьше. Там был такой праздник. Он нанял там певцов, музыкантов. Дом был украшен. Весь в цветах был, не знаю, миллион алых роз. Знаете, вот в таком духе все было. Мы пришли туда, и там был такой праздник целый день с утра до вечера. Мы там пели киртан, делали абхишеку божествам, там просто была вайкунха. Это были просто домашние божества. В соответствии с своим богатством он сделал это. Поэтому человек должен действовать в соответствии с своими возможностями. Если вообще нет никаких денег, допускается даже, что можете из глины слепить формы Рады и Кришны или Гауранги и Нитянанды и поклоняться им, раскрасить все. Даже это, пожалуйста. Можете даже нарисовать, если нет фотографии, нарисовать их, как умеете. С любовью и поклоняться им. Но сейчас у нас, видите, все можно печатается, распространяется. Панчататва у нас по всему миру распространена уже. Есть изображения, есть божества. Можно выбрать, что по сердцу. Но начинать нужно с поклонения гуру Гауранги. Не сразу нужно устанавливать божества. Постепенно нужно. Гуру Гауранга – это самый простой алтарь, который прощает все ошибки наши при поклонении. Все. Никаких проблем. Это просто изображение панчататвы и гуру Парампары. Все. Предлагайте пищу, предлагайте пуджу в любое время, когда хотите, когда получается. Хоть ночью можете, да, ларь открыт, без предупреждения. И предложить ему что-то. Что божествам уже нельзя, если не спят, вы не можете так сделать. То есть разные стандарты. Поэтому начинается все с простых вещей. Но сам факт главный, что присутствие божеств в доме все меняет, вы это увидите. Дом без божеств, если вы уже знаете, что такое божество в доме, дом без божеств – это просто могила. Это просто склеп. Вот так это потом будет выглядеть в сравнении. Так же, как Бхактивинода Тхакур говорил, лоб без тилоки – это крематорий. Вот так вот чисто при этом может видеть. Что без отметок Вишну тело человека – это просто крематорий, мертвое тело, неодухотворенное. Чтобы помнить это, мы ставим тилоку с именем Вишну. Ом Кешавая Намага – тилока ставится, мантра. Еще есть 12 частей на теле, также с мантрами ставится. Это уже детали там всякие. Но это человек приучается к этому сам, естественно, постепенно. По мере одухотворения, трансформации ума. Это захочется делать постепенным образом. Когда вы эти тилоки стоите, вы сразу чувствуете перемены внутренние. Каждое утро омовение, тилоки, идете в храм. Есть какие-то садана, бхакти, есть правила, предписания, расписания дня можно установить. Пока мы во Вриндаване, можно строго этому следовать. Знаете, как хорошо это будет. Потом пойдем домой, там у нас все кувырком бывает. Что там работы, и дети, и семья, и конфликты, и материальное окружение, там борьба. И все же мы должны привыкнуть к главным вещам. Что это? Минимум круги. Минимум воспевание святого имени. Если мы инициированы 16 кругов каждый день. А 4 принципа. Все пропадет. Не утонете уже. Будете плавать. Не погибнете. 16 кругов, 4 принципа, все будет в порядке. Ошибки все могут быть, но продолжайте это делать. Продолжайте, вы увидите, все будет продвигаться постепенно, постепенно, постепенно. Достигает совершенства человека. Поэтому божества для домохозяев очень важны. Если вы готовите прасад, у вас сразу появляется желание угостить кого-то. Тем более, если вы вкусно приготовили. В общем, да, вы сразу захотите кого-то угостить. Сразу начинается общение, отношения с людьми. Расширяется ваша семья. Больше счастья, больше радости, больше общения хорошего появляется. Это развивается. Русь была ведическая, она и сейчас по духу остается ведической, по духу, по настроению ведической Руси. Что такое Веда? Веда, ведическая цивилизация, имеет только одну цель вся. И Россия, хотя она забыла эту цель, она ищет ее. Вот в чем ее особенность. Русские люди, они не удовлетворяются тем, что есть. Нет, они хотят чего-то для всех. Хотят общину создать, семью создать из государства. Может быть, даже сами не осознают этого, но некоторые политики это сейчас явно высказывают уже в России. Вот эту идею именно. Что создать не государство, а семью большую создать. Вот это почему здесь и коммунизм приживался на этой почве, и все остальное, что это идея большой семьи, какого-то равенства и братства, какой-то любви. Вот эти поиски, они, это ведическая культура в корне, говорит сердце человека. Тенденция, стремление именно к ведическим устоям. Потому Русь была ведической. И русские веды тоже говорят об этом. Оставшиеся писания вот эти вот на территории России, русские веды, они говорят то же самое. И насколько я смотрел эти русские веды, они не так считаются авторитетны, потому что перевод сложный сейчас точно издать это все. Но какая-то информация сохраняется. До Сварга Локи они имели это понимание Вселенной, до Сварга Локи. О Кришне очень небольшая информация. Крышень и Вышень. Описываются несколько историй с Путаной, которую он убил в детстве. То же самое, да. Демон Цапля также есть. Вот этот, то, что описано в Бхагавата Пуране. Но очень коротко. Не подробно, без комментариев. Но аналог полный с Бхагавата Пураной в точности. И описывается подробно Сварга Лока. Это планета Брамы. Рамха его звали в русских. Рамха, Брамха в санскрите. Аналог. Поклонение Браме. И те, кто достигал сознания Брама Локи, они также становились блаженными, что эта планета почти что духовная. Она не духовная, поговорит почти в Ветгиц. Почти как духовная планета. Там тоже не ощущается ни рождение, ни старость, ни болезнь, ни смерть. Почти. И все же это область материи. Планета Брамы, Творца Вселенной. Вот русские веды указывают на этот момент.
Расскажите, пожалуйста, историю, которую не вошли в книгу. Вы говорили, будете рассказывать по одной истории.
Пожалуйста. Которые не вошли в книгу? Тогда мне нужно сейчас напрячь память. Нет, сейчас не могу вспомнить. Вриндаван сделал свое дело. Может быть, позже.
Об уходе просит.
Об уходе история? Одна прямо в Перми не так давно, несколько месяцев назад, может быть, полгода. На это письмо переслали ее духовному учителю также, об уходе подробное. Занималась простым служением в храме, делала гирлянды, всегда была чем-то занята, но простым. Что-то такое великое, особое она не делала, но была очень хорошо занята всегда. Особых каких-то качеств не проявляла тоже, не сильно, не резко не отличалась от других. Была обычная преданная, так скажем. Она умерла от болезни, дочь ее также инициированная преданная, дочь ухаживала за ней. И она рассказывает об этом подробно, она была до конца с ней. Что мать стала погружаться в сознание Кришны, она стала просить, звать Кришну, чтобы Кришна как-то проявился в ее сердце, в ее уме. Видя, что ей осталось немного жить, она захотела, чтобы Кришна сам проявился. Сложная задача, правда? Но она очень хотела этого. Она ничего другого уже больше не хотела. И через неделю она перестала ощущать внешние как бы вот эти вот условия. То есть у нее были провалы в другое измерение. Например, однажды ночью она сказала, проснулась. И сказала, почему у меня все болит? Она говорит, мама, ну ты же болеешь, у тебя рак. Поэтому все болит. Она говорит, я, может быть, упала просто где-то. Потому что стала забывать об этом. А кто сейчас так пел красивый киртан? Да никто не пел киртан «Глухая ночь». А я что, разве не во Вриндаване? Нет, ты дома, в Перми. Она перестала узнавать точно, она стала переключаться в другие, слышать другие вещи трансцендентные, стала слышать киртаны постоянно, потом еще что-то стала видеть. Вот это ее желание. За несколько дней, буквально за неделю, она перенеслась сознанием во Вриндаван. Вот вам пример. Это и есть в письме. Неужели ты не боишься умирать? Дочери было очень жалко ее. Мама умирает, не представьте. Неужели ты так вот спокойно можешь оставить нас? Она говорит, а что мне за вас цепляться? Это же временно все. Нужно время отпустить, когда это уже все. Не нужно цепляться, смысл за вас цепляться. Вы должны с Богом быть связаны. Я тоже. Она совершенно без страха. Ей предложили, может быть, сейчас вот сделать операцию, можно будет продлить еще жизнь, можно. На полгода можно продлить жизнь. Можно сейчас уйти. Она говорит, нет, не надо мне продлевать это удовольствие. Я сейчас готова, сейчас уйду, все. Но очень спокойно, без всяких, без страха, без ничего. Я говорю, сейчас готова, сейчас я чувствую, что я готова, сейчас я уйду. А через полгода не знаю, что будет, может, я потеряю сознание. Как я вспомню Кришну? Такая женщина описывается подробно. Я так сейчас вспомнил что-то из того письма. Одна история была потрясающей тем, что один человек ушел из очень глубокой греховной жизни пожилой. Ушел в сознание Кришны. Такого не бывает вообще. Благодаря сыну. Сын приехал помочь ему. Когда узнал, что отец болен и умирает. Это, говорит, моя семья не общалась без мата никогда. И все были с утра до вечера пьяные. Вот такие были люди, такая семейка. У отца была вторая жена, которая просто была алкоголичка. И когда он заболел, ему там отрезали почти весь желудок. Я приехал помочь ему, потому что я уже был 2-3 года преданный. Вот из такой семьи, говорит, я вышел. Я жил в вашей семье 2-3 года, книги распространял. И когда я приехал, его кормили колбасой и водкой, чтобы он поправился. Вот такие люди, вот такой менталитет. И он сказал, отец, ты хочешь, чтобы я тебе помогал, или хочешь с ними оставаться? Выбирай, либо я, либо они. Отец сказал, ты оставайся, ты с Богом. Ты у меня единственный с Богом, ты оставайся со мной. Теперь я тебя выбираю. И говорит, я всех выгнал оттуда в шею сразу же. Эту вторую жену, алкоголичку, этих сыновей, братьев, всех алкоголиков. Он говорит, мой отец таким же был. И всю жизнь резал животных, вот знаете, этим занимался. Пил водку. И вот он согласился теперь вот эту помощь получить, духовную, перед смертью. 18 дней продолжалось все это, говорит, он умирал. 18 дней. Он говорит, странно, это как была битва на Курукшетре. Каждый день, говорит, стоил мне больших усилий. Я стал петь мантры, повторять мантру, читать ему Бхагаватам, объяснять ему философию. Вот все это время. Поститься вместе. Он сказал, все, будем поститься. Постепенно свел его на пост. Я, говорит, не знал, что я мог бы выдержать 18 дней без пищи. Отец, говорит, тоже сказал. Я, говорит, не знал, что можно жить без пищи еще и лучше. И без водки. Без всего этого остального. Стал очищаться просто. Вот этим постом, вот этой аскезой, через болезнь. Страдая, ощущая сильную боль. Но меня, говорит, интересовало. Вот он повторяет за мной мантру, поет вместе со мной мантру. Но он верит вообще в это все. Ну и страх, и человек умирает. И, говорит, где-то через неделю спросил, главный вопрос задал ему. Отец, ты веришь в Кришну? Скажи мне. Потому что это главный момент. Без веры ничего не получится. И мой отец сказал, я верю в Кришну, я чувствую присутствие. Все, ведь он стал преданным фактически. То есть, повторяя с ним мантры, имя Бога, он стал преданным. Слушая его, доверяя сыну, он стал преданным. Уход был интересный в том смысле, что, конечно, был ужасный, были большие боли, он страдал как человек. Но сам уход был блаженский. Человек улыбался широкой улыбкой. Более того, когда он умер, атмосфера в комнате изменилась, стала праздничной. Его редкие волосы старика поднялись дымом вот так вот. И улыбка какая-то была блаженная на его лице. При этом он держался за живот и загибался просто от боли. И то, и другое было. То есть все грехи выразились в этой боли. И то, что он принял сознание, конечно, выразилось в блаженстве одновременно. То и другое. Он говорит, я танцевал вокруг его кровати. Кровать была посреди комнаты. Я, говорит, танцевал, я, говорит, испытывал такое счастье, такое блаженство. Говорит, свет был кругом, и я танцевал вокруг его тела, вот такого вот улыбающегося, с поднятыми дымом волосами. Вот так вот. И в это время вдруг вошла его вторая жена. Трезвая. Впервые, говорит, увидел ее трезвой. Хорошо одетая, наряженная, с букетом цветов. Ни с того ни с сего вообще. Все, говорит, изменилось сразу же. И люди стали какие-то странные, другие приходить, все очистилось. Все это описано в этом большой истории драматической. Там будете и плакать, и смеяться, там очень так интересно, он пишет этот человек. Он занимался распространением книг 2-3 года. Потом приехал к отцу. Одна из историй. Постепенно эти истории приходят сюда, нам в книгу. Их не так много сейчас, будет книга не такая большая, но история будет сильной.
Вы говорили о
о том, что нужно развивать качество, да, божественное качество, да, чтобы Бог заметил. Какие первоначальные вообще нужно развивать качества, чтобы Бог поднял тебя?
Это качество знания. Невежество – это то, что означает, Кришна не смотрит в эту сторону. Поскольку он не смотрит, это становится мертвой материей. Это энергия, лишенная его личного внимания. Желающий отделиться от него, энергия лишает своего внимания, становится просто мертвой материей постепенно. В разной степени есть невежество, конечно. Но в целом невежество – значит отсутствие внимания Бога. Энергия есть, внимания нет. Есть какая-то вещь, но я положил и забыл о ней. Вот и все. Это материя называется. Все равно, что у меня ее нет. Раз я забыл об этом. Значит, ее уже нет. Все. В эту материю, говорит, она не существует. В этом смысле говорит. Она есть, но она не существует. Они забыли. Бог забыл об этом. Бога забытое место. Материальное место. И чтобы привлечь внимание, нужно оживить материю качествами. То есть, вот есть материальное тело. В теле человека это возможно. В теле камня, конечно же, нет. Уже камень духотворяется при помощи энергии человека. Заняв служение, его тоже можно духотворить, трансформировать. Первое качество – это смирение. Бхагавад-гите это описывается. Аманитвам, адам, хитвам, ахим, сакшанти, раджавам, ачарья, пасанам, шаучам. И так 20-20 качеств описывается. 13 главе Бхагавад-гиты. Это качество знания, которое оживляет душу полностью. И последнее качество, самое главное. Постоянное чистое, 20-е качество. Постоянная чистая преданность Богу. Вот это самое главное качество, с которого происходят все остальные. Итак, преданность привлекает Кришну. Меня, говорит, можно понять только через преданность, только через преданность. И затем автоматически человек приобретает постепенно все качества. Как железо, погруженное в огонь, постепенно приобретает все качества огня. Но начинается со смирения. Скромность затем идет. Чистота, отсутствие ложного эго, принятие духовного учителя, самодисциплина, там они перечисляются, эти качества. Это все качество знания. Вот мы работаем над этим. Это одухотворение личности. Все остальное, Кришна говорит, невежество. Вот кроме этого всего, все остальное невежество. Как бы оно ни называлось. Каким великим названием ни называлось, это невежество.
А ложное эго, оно остается до конца своей жизни? Или оно где-то может исчезнуть?
Ложное эго, что происходит? С позиции йоги, если говорить, то в процессе бхакти-йоги или любой йоги настоящий, чувства поглощаются умом сначала. Их функции имеется в виду. Функции чувств поглощаются умом. Разум поглощает ум. Это означает, на уровне будхи, бхакти-йога, будхи-йога, разница между разумом, умом и чувствами нет уже. Они действуют синхронно, вместе. Сейчас это колесница, которая... Чувство туда, ум сюда, разум в эту сторону. Это проблема. На уровне будхи-йоги, на уровне разума, уже они вместе, как одно целое. Поэтому между чувством и разумом разницы нет. Потом это поглощается ложным эго. И растворяется там. На высоком уровне имеется в виду. Ложное эго на высоком уровне. Значит, моя материальная природа очищается. Все. Она имеет место. Материальная природа. Это уже возвышенное положение. Затем, после этого, душа поглощает... Ложное эго, все целиком живое существо, трансформируется. А уже душа принадлежит сверхдуше. Вот процесс обратный. Возврат к Богу. Вот так снизу. Отход от Бога, структура раскладывается до органов чувств. Из органов чувств снова обратный процесс к сверхдуше. Как это ложное эго поглощает, вы увидите, сами должны увидеть в практике. И как душа поглощает ложное эго, тоже увидите в практике. Пока понятно, что чувства умом поглощаются, разум поглощает ум. Это можно еще понять сейчас на нашем уровне. Потом позже вы увидите, как происходит дальнейшая трансформация. Есть другой пример, простой Бхагаватам, что в процессе бхакти-йоги тонкое тело человека, ум, разум, ложное эго растворяются, как пища в желудке. Это другой пример. Проще, понятнее.
Невозможно сразу все запомнить. Есть ли ваши рекомендации, какие
DVD лучше привезти, чтобы, чтобы увидеть то, что было вами сказано. Потому что есть разные авторы, которые могли исказить какие-то вещи, а есть какие-то, те, которые в авторитете у вас. Вы можете порекомендовать, что именно?
Скажите несколько слов. Вот эти DVD Бхакти Читани с вами, а там есть Гавардхан, Радакун, Тваршана.
Да, действительно, есть фильмы, снят Гавардхан, художественный фильм с переводом на русский. Да, есть Тваршана уже, Динандеграм, три фильма готов. Вот в этом году готовится фильм «Враджа Мангала Парикрама», полный фильм по вот этой Парикраме по всем святым местам. Вот сейчас преданные ученики Бхакти Читани Махараджа.
Еще книги здесь на английском. Вриндавана Дхама называется отдельно. Гавардхан, книжка с иллюстрациями, с фотографиями, с историями этих мест. На английском вы же понимаете хорошо английский. И самое главное, приезжайте регулярно в Вриндаван. Насколько возможно. Значение второй инициации? Насколько я помню, это разграничение первой и второй инициации вел Бхактистан Сарасвати в Гаудиамат, в Исконе также, это его традиция. Чтобы обезопасить, как бы защитить духовных учителей, принимающих большое количество учеников. Потому что это риск, если гуру принимает ученика, а затем ученик отказывается от гуру, от практики, то это проблема для духовного учителя, может быть. Это может стянуть его вниз, когда много таких учеников. Поэтому сначала дается первая инициация. Как бы ее называть, неполная еще. Но дается харинама инициация, святое имя, для того, чтобы проверить энтузиазм человека и его способность очищаться, это искренность его желания. А через некоторое время, когда видит, что он обретает брахманические качества посредством первой инициации, ему дается полная дикша, это называется вторая инициация. Брахманский шнур или женщина, просто гаятри мантры дается. Гаятри мантры, и это уже полная инициация. Это означает, вкратце слышал так это объяснение, вкратце. Вторая инициация. Означает, что гуру принимает ученика на вечное уже. Все. Это вторая инициация. Когда отношения проверены, все, на вечное. С другой стороны, описывается веда, что к Богу можно вернуться даже без инициации. Если в момент смерти вспомните Кришну. Даже без инициации. Но это трудно. Лучше все же получить посвящение. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.